Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В начале декабря в Общественной палате России состоялись слушания, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса и возможной оптимизации уголовного, в частности, законодательства, которое позволяло бы эффективнее защищать предпринимателей во время бизнес-войн и рейдерских атак. Я, признаться, была поражена услышанным там в Общественной палате, потому что раньше мне казалось, несмотря на то, что журналисты вроде как должна быть в теме, что все эти истории с рейдерскими войнами, атаками касаются какого-то крупного бизнеса, крупных кусков земли, крупных предприятий, лакомых для конкурентов. Но придя в Общественную палату и услышав те истории, которые были рассказаны так, вот просто диву далась. Оказывается, в настоящее время в России практически нет территории, которая бы осталась в стороне от вот этих вот рейдерских историй. И вот именно этой проблеме я считаю, посчитала необходимым посвятить сегодняшнюю передачу, тема которой звучит так. Рейдерские атаки на малый и средний бизнес в России, и могут ли предприниматели самостоятельно защитить свои права без помощи государства? Я надеюсь, что гости сегодняшней программы в том числе предложат свои варианты ответа на этот вопрос. И такой же вопрос я задам слушателям, которые смогут позвонить в прямой эфир «Радио Свобода». Телефоны я объявлю чуть позже. А в студии «Радио Свобода» сегодня, вопреки обыкновению, не эксперты-теоретики, а самое что ни на есть герои этих историй и практики, которые в том числе стали экспертами уже теперь. Это председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Владелица предприятия «Промавтоматика Инвест» из Краснодара и еще одно предприятие у вас.
«Рустинвест».
«Рустинвест» Галина Коновалова.
Здравствуйте.
Антон Коновалов, ее сын, который помогает маме сейчас и в создании общественной организации, в продвижении ее деятельности по защите предпринимателей. Генеральный директор ЗАО «Агромол» из Костромы Ольга Кнутова.
Добрый день.
И Марина Синицына, которая является юрисконсультом этого предприятия «Агромол» из Костромы.
И, добрый.
Да, ну и, собственно, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Для начала, чтобы было понятно, очень коротко я расскажу, что все, за исключением, хотя Антона тоже можно считать, поскольку он член пострадавшей семьи, все присутствующие сегодня в студии «Радио Свобода» так или иначе, в той или иной степени серьезно пострадали от государства, от применения уголовного законодательства. Историю Яны Яковлевой вообще, наверное, помнят многие. Я в рамках передачи «Правосудие» еще тогда на «Радио Свобода» рассказывала о ней. Если кто помнит компанию госнаркоконтроля, которая во всем и всех видел наркоманов. Вот Яна Яковлева тогда возглавляла предприятие «Софокс».
И сейчас возглавляет.
И сейчас. Это дело, ставшее известным как дело химиков, закончилось оправдательным приговором, но, тем не менее, вы провели довольно много времени в следственном изоляторе. И, выйдя оттуда, создали движение «Бизнес-солидарность», я так понимаю, в помощь бизнесменам, оказавшимся в ситуации, похожей вашей. Галина Коновалова, после того, как ее муж был привлечен к уголовной ответственности и помещен, насколько я понимаю, в следственный изолятор, тоже начала искать единомышленников в Краснодарском крае и тоже создала общественную организацию, которая теперь называется «Все равны перед законом и судом».
Ну, не я одна, нас много.
Да, и насколько я понимаю, то Марина Синицына с Ольгой Кнутовой сейчас уже находится в таком состоянии нервного возбуждения в связи с историями вокруг вашего предприятия, что вы тоже уже готовы, в принципе, собирать единомышленников и с чем-то там бороться.
Совершенно верно.
А вот теперь коротко, пожалуйста, чтобы слушателям было известно, понятно, тем более, что я больно долго уж болтаю, расскажите суть претензий и почему вашу историю нужно считать рейдерством? Да. Антон Коновалов.
Да, спасибо большое, Марьяна. Особенно спасибо за определение геройства. Не дай бог такого геройства никому. Суть нашего конфликта довольно проста. Два предприятия, два совершенно разных потока направления бизнеса. Первое – это аренда здания, просто здание в центре города Краснодара. Второе – инвесткомпания, которая, ну, даже не знаю, наверное, на свое горе решила поучаствовать в аукционе и купила сельскохозяйственный колхоз в Краснодарском крае. Первое предприятие, которое сдает в аренду здание, было просто украдено путем подделки документов в налоговом органе. И для того, чтобы замести следы, поскольку мы начали судебное разбирательство в арбитраже, было открыто уголовное преследование моего отца, совладельца этого предприятия, и гендиректора этой компании. Кроме того, при незаконных обысках
в нашей квартире... Он сейчас в следственном изоляторе.
Слава богу, уже отец нет. И только благодаря общественности, общественному подъему мы смогли достать отца оттуда, хотя он был арестован при кощунственных обстоятельствах. Гендиректор предприятия на данный момент пока еще содержится в СИЗО. Дело рассматривается в суде уголовное. Второе предприятие, там просто банальное банкротство, при том, что у компании есть и активы, и дебиторская задолженность, которая может быть направлена на погашение этого мнимого банкротного дела. И когда мы столкнулись с первым делом по отъему собственности в виде вот этого здания и переделки долей, мы подумали, что это просто действуют некоторые мелкие мошенники. Но в итоге, через два года противостояния, оказалось, что это была спланированная, целенаправленная атака на два бизнеса, то есть на весь бизнес нашей семьи.
Вот вы чуть попозже расскажете. Хорошо. О спланированной, целенаправленной атаке, и главное, кому это было нужно. А сейчас я попрошу Марину Юрьевну Синицыну, наверное, рассказать о том, что же происходило в Костроме. Я так понимаю, там в чем-то ситуация аналогичная, но, во всяком случае, у вас там тоже сельскохозяйственное предприятие, которое, более того, является, ну, не градообразующим, но основным местом работы для жителей одного из районов Костромской области. Там занято на работе в предприятии более 300 человек.
Более 300 человек занято.
Которые вот в результате этой рейдерской атаки могут оказаться все на улице, да?
Совершенно верно. Мы так полагаем, что если не наступит какой-то иной развязки, действительно все мы, все работники сельхозпредприятий, можем оказаться на улице. Значит, ситуация... Наше предприятие немного схоже с Краснодарской, однако есть некие особенности. Ну, Краснодарский край сам по себе является житницей нашей родины, а Костромской край, именно Сусанинский район, это север от столицы нашей, поэтому всегда мы считали, что наше предприятие мало интересно для развития кого-то, чтобы захватить этот бизнес. Но с 2008...
У вас ферма.
У нас ферма. С 2008 года мы столкнулись с ситуацией, что, значит, к нам предъявлялись претензии, значит, сводившиеся к тому, что предприятие, построившее ферму за два года, вменяется нецелевое получение субсидий по инвестиционному кредиту, полученному в Россельхозбанк, именно на строительство этой фермы. Тот довод руководства, что ферма действительно стоит, скот, элитный скот закуплен и стоит на этой ферме, что все...
Он не просто стоит, он там живет,
он
дает молоко,
он живет и функционирует, совершенно верно. Это ежедневные надои, все отправляются на молочный завод, который также у нас находится в Костроме, собственный завод.
Доярки от президента получают премии какие-то.
Это очень существенный момент. Действительно, 5 марта прошлого года, значит, из рук президента одна из наших доярок, ведущая Галина Кукуева, действительно получила медаль.
Да, Марина Юрьевна, но я понимаю, что это вообще никого не остановило, и в отношении
бывшего генерального директора было возбуждено уголовное дело, и в настоящий момент...
Факту мошенничества.
Факт мошенничества, особо крупный размер, и руководитель находится сейчас, значит, в СИЗО.
А мошенничество, я так понимаю, заключалось именно в нецелевом использовании средств.
Да, вменяется нецелевое использование средств. Но не просто нецелевое использование кредита, а субсидий – это маленькая толика того, что мы получили от государства. Все кредиты, полученные от государства, мы платим своевременно, проценты платим своевременно, и целевой кредит 8-летний, мы все силы приложим к тому, чтобы его действительно не сорвать.
Отлично. Тогда вот поясните мне, пожалуйста, В Краснодарском крае, вы говорите, житница, здравница, ну и вообще сейчас там будет Олимпиада, уже скоро чемпионат мира по футболу, там известные разборки более-менее. Отчего вдруг решили, вы же сами говорите, что вы на севере, вы не думали, что ваша земля представляет кому-то, для кого-то интерес. Вы считаете, кем и чего ради инициировано рейдерское, так, если это рейдерство действительно?
Мы думаем, что здесь, видимо, все-таки подключены рычаги административного аппарата, и просто-напросто нужно кому-то хороший показатель, что вот каким образом даже в Нечерноземье люди использовали средства не по назначению, и довести просто сфабрикованное дело до конца.
То есть исключительно ради показателей, не то чтобы у вас что-то отобрать, у вас нету такой собственности, которая...
Действительно, собственность имеется в виде завода молочного по переработке вот того молока, который получаем от этой фермы в том числе. У нас имеется здание в центре города, в центре областного центра города Костромы, и это тоже лакомый кусок, который можно получить очень просто. То есть посадив руководителя в места не столь отдаленные,
разорив компанию, получив, да. Ну, действительно, зачем в центре города молокозавод, если можно там построить бизнес-центр или элитное жилье, например.
Типичная схема, да.
Да. Яна, я теперь обращаюсь с вопросом к вам. Скажите, вот в этих историях, да, видите ли вы следы именно действительно рейдерства? Потому что в представлении многих рейдеры – это бизнес-конкуренты или такие страшные герои, одного из которых играл в фильме «Красотка» Ричард Гир, которые просто покупают большие какие-то компании, делят их на маленькие, по кускам продают, и на этом, собственно, и зарабатывают свои миллионы.
Все-таки, Мариан, давайте не путать. Ричард Гир у нас ассоциируется с позитивным героем в определенном смысле. И на самом деле на Западе есть совершенно нормальный законный инструмент слияния и поглощения компаний, и Ричард Гир не сажал никого в СИЗО и не заказывал и не платил деньги полицейским для того, чтобы они, владельцы той фабрики, которая его интересовала, сажали в СИЗО. То есть это типично русская модель, которая нигде в мире больше не присутствует.
Правильно ли я понимаю, что в России рейдерство невозможно без участия
абсолютно
государственных органов?
Абсолютно. Без участия правоохранительных органов, которые непосредственно принимают в этом участие. То есть те рейдеры, которые... те настоящие рейдеры, которые заказывают вот предприятия ради вот этих зданий, ради земли, они честно работают в сотрудничестве с следователями. А у следователей уже, собственно, есть схема, потому что это настолько типичная ситуация по России, что захватываются все, что принадлежит независимым предпринимателям, последнее, что им принадлежит, потому что уже там более-менее покрупнее активы поделены, переделены. Сейчас речь дошла до малых и средних предприятий, собственно, с чего бы и начали нашу передачу, о том, что никакой актив, никакой собственность предпринимателя не может оставаться в сохранности, и ни один предприниматель в России сегодня не может быть уверен в том, что он сохранит собственность.
То есть, грубо говоря, начиная свой бизнес даже по продаже какой-нибудь турецкой одежды на рынке в маленьком городке, ты должен быть готов к тому, чтобы отстегивать не бандитам, как раньше, да, бритоголовым за точку на рынке, а кому-то из сотрудников милиции, чтобы в отношении тебя, не дай бог, не возбудили дело.
Но это все равно не поможет, потому что вот те случаи, которые рассказывали и Антон, и, то есть в Краснодаре и в Костроме, это же не то, что вопрос, что они кому-то не отстегивали, это вопрос, что их собственность понадобилась какому-то другому лицу, заказчику. Отстегивали бы они, не отстегивали, это не играет роли никакой. Просто кто-то захотел за бесплатно получить актив. Вот и все.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Сегодня мы говорим о рейдерских атаках на малый и средний бизнес в России, а то могут ли предприниматели самостоятельно защитить свои права. В студии со мной сегодня председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, владельца предприятия «Промавтоматика Инвест» и «Русинвест» из Краснодара Галина Коновалова, ее сын и компаньон в этом деле Антон Коновалов, генеральный директор ЗАО «Агромол» из Костромы Ольга Кнутова и юрисконсульт этого предприятия Марина Синицына. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Я думаю, нам будет интересно узнать мнение слушателей о том, на ваш взгляд, могут ли предприниматели самостоятельно защитить как-то свои права. Вот теперь, Антон, расскажите мне, пожалуйста, раз уж речь зашла об этих атаках, в какой последовательности, как вы обнаружили, что это не мошенники, а что это крупные какие-то чиновники или представители, может быть, правоохранительных каких-то структур?
Ну, Марьяна, во-первых, почему же не мошенники? Только потому, что они пока еще не доказаны
судом. Нет, вы сказали мелкие.
Что не мелкие, да. Значит, события развивались именно в последовательности увеличения захвата бизнесов, то есть аппетиты росли постепенно. Когда мы приняли участие покупать крупные сельскохозяйственные активы, вот наши коллеги из Костромы подтвердят, что купить сельхозпредприятие, для этого нужны, конечно, весомые финансовые вложения.
Да, и мы рассчитывали... всего, это риск большой, потому что это нерентабельный достаточно бизнес для России.
Конечно,
это конечно. В производстве нужно быть специалистом, и нужно понимать в этом.
И мы, так как у нас два предприятия, рассчитывали, конечно, перефинансировать за счет средств одного предприятия покупку этого предприятия. А покупали мы его у дочерней структуры «Газпрома» в городе Краснодаре, «Газпром Трансгаз Кубань», то есть 100% дочернее общество. И когда речь зашла о погашении платежей в пользу продавца, тогда мы обнаружили, что предприятие было попросту, второе предприятие, которое должно было финансировать, оно было попросту украдено. То есть банально директор предприятия Колесников, который сейчас в СИЗО, сообщил родителям, владельцам предприятия, что они больше не владельцы. Его пригласил некий господин Биндас, который сказал, что теперь он владелец. Когда начали поднимать реестр в налоговой и смотреть, кто же действительно владелец, действительно оказалось, что родители больше не владельцы этого предприятия. И мы начали судебную тяжбу с Биндасом, ну, по отъему промавтоматики именно в арбитражном процессе. А потом ни с того ни с сего началась вторая атака на другое предприятие «Ростинвест» уже со стороны «Газпром Трансгаз Кубань». То есть эти люди, их юристы, начали, инициировали процесс в арбитраже уже в Краснодарском крае о том, что именно «Ростинвест» формально должен деньги заплатить за актив, как бы он должник.
То есть вы считаете, что вот это дочернее предприятие «Газпрома» своими силами справиться не могло, оно все равно привлекало чиновников, милицию?
Мы вот практически следствие. На 100% уверены, что речь здесь идет просто о персонах, о руководителях нынешних и бывших этого предприятия. В целом предприятие это хорошее, в принципе компания-то у нас самая крупная в России, в мире, по-моему, третья «Газпром». Эти люди пользуются своим ресурсом, своим положением, привлекли, конечно, вот таких вот мелких, ну, скажем, жуликов, или как это правильно назвать, еще что-то их не признал виновными, вот, для того, чтобы так вот пошагово действовать. Действительно, были просто кощунственные вещи. Скажем, для того, чтобы доказать, что предприятие родители продали, были найдены у нас при незаконных обысках договора купли-продажи вот этих долей, где предприятие со 100-миллионным активом продано за 10 тысяч рублей.
А якобы найдено?
Якобы при обысках, при которых не было ни одного члена нашей семьи. В нарушение всех норм УПК. При этом районный суд, когда мы обратились с жалобой на действия следователя, постановил, что действия следователя были законны, мотивированы и обоснованы, потому что мы воспрепятствовали проведению обыска.
Леонид Владимирович из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите... Вы считаете, могут ли предприниматели самостоятельно защитить свои права?
Это хороший вопрос, но для того, чтобы вести дискуссию на эту тему, а эта тема касается основ гражданского общества, надо договориться о понятиях. Значит, что такое мораль? Мораль, нет людей аморальных. Есть люди с воровской моралью, с корпоративной моралью. А есть нравственное сознание, есть нравственная мораль. Это первое. Второе. То, что иногда слышишь, что государство выступает вот таким агрессором, таким негативным деятелем в отношении малого бизнеса, это неправильная формулировка. Люди от имени государства, имеющие определенные чины, они выступают, а государство начинает теперь, как мы все свидетелями являемся, бороться с этими людьми. Поэтому не надо путать государство с людьми, которые имеют власть и выступают от имени государства
отлично.
Против граждан.
Так, Леонид Владимирович, с вашей точки зрения, это могут предприниматели самостоятельно, без поддержки вот этого самого государства, о котором вы сейчас говорите, защитить свои права перед нерадивыми, от нерадивых чиновников?
Государство вместе с государством бороться за свои гражданские права, основой которой является малый бизнес.
Да, спасибо, Леонид Владимирович, за ваше мнение и за разъяснение относительно каких-то понятий. Но здесь встает вопрос о том, насколько государство заинтересовано реально. Вот в том, чтобы с этим совсем бороться. Вроде, смотрите, приняты поправки президентские к Уголовному кодексу Российской Федерации, Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации еще в апреле, о том, что нельзя предпринимателей, ну, людей, которые привлекаются к ответственности уголовной по экономическим статьям, нельзя их сажать в следственные изоляторы помещать. Говорил президент неоднократно о том, что не надо предпринимателям давать реальные сроки лишения свободы. Ну, не представляют они социальной опасности. Ну, вроде таких вот дел-то, когда не дают реальных сроков, не так уж и много, а на
более
том
того,
же...
предпринимателям сейчас дают гораздо более жесткие сроки, жестокие сроки, чем убийцам и насильникам.
И на
14,
же...
15, 20 лет – это уже нормально для бизнеса.
И на том же заседании Общественной палаты прозвучала цифра о том, что только каждый 18-й человек в России, и бизнесмен, из привлеченных бизнесменов к уголовной ответственности на время следствия остается на свободе, потому что остальных все-таки как сажали, так и сажают. Я слышала, что из этого бизнес сделали.
Да, на самом деле, я вот на заседании Общественной палаты говорила о том, что, к сожалению, у нас посадки-то продолжаются. И это уже после того, как вышел 60-й закон 7 апреля. Уже вот в 10-м году, в августе, в сентябре, в октябре, людей, которых обвиняют по статьям 160, 165...
Продолжают
160...
сажать?
Да, меры пресечения, аресты. Вот пример вам, допустим, Сергей Лях, предприниматель из Краснодара, Нечаев Сергеев, Сергей также предприниматель из Краснодара.
Галина Васильевна, а я слышала, что расценки существуют на то, чтобы человека отпустить под подписку о невыезде, например.
Существуют или... расценки для того, чтобы воспользоваться законом. То есть фактически этот закон используется как торговля. То есть правоохранители поняли о том, что на этом тоже можно заработать, и они говорят о том, что давай нам деньги.
Это уже следователи.
Ну да, да. Они уже заявляют ходатайство перед судом, ссылаясь на закон. То есть у них уже получается законное основания брать деньги.
То есть просто так они не могут работать. Сколько это стоит? И вот если, ну, просто любопытно.
Ну, в разных случаях по-разному здесь.
Ну, вот, например, что касается Колесникова Сергея. Его жене было предложено ее адвокатом Локоцининым решить вопрос, да, так называется, в краевом суде за 300 тысяч рублей. Причем она пошла на эти условия. Она продала свою машину и заплатила 300 тысяч рублей, но она их отдала своему адвокату. Но Колесников так и остался за решеткой.
Ну, в общем, да, что тут можно руками развести. Суд же не принял решение. И пожаловаться, и не обжалуешь это, да? Договора-то нету о том, что деньги передавались.
Так еще, кроме всего этого, расценки-то еще существуют и в самом СИЗО.
Вот мы об этом будем говорить уже во второй части передачи. После краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева и предпринимательница из Краснодара Галина Коновалова, и ее сын Антон Коновалов, и предпринимательница из Костромы Ольга Кнутова и Марина Синицына.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Москве и Петербурге сегодня усилены меры безопасности в связи с намерением националистов и футбольных болельщиков провести протестные акции. Московская милиция пресекла сегодня попытку дальнобойщиков провести акцию протеста против повышения цен на топливо. Один из участников митинга был задержан. В Владивостоке сегодня прошел митинг против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. Причиной неудачного пуска ракеты «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС», стала конструкторская ошибка. Таков официальный вывод Межведомственной комиссии по расследованию происшествия. В Белоруссии за 4 дня досрочного голосования на выборах президента проголосовали более 17% избирателей. Организация «Правозащитники за свободные выборы» заявила о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании. Канцлер Германии Ангела Меркель посещает сегодня Афганистан для встреч с немецкими солдатами, служащими в составе возглавляемых НАТО международных сил. Парламент Венесуэлы предоставил президенту страны Уго Чавесу расширенные полномочия на срок 18 месяцев. Боливия вслед за тремя другими странами Южной Америки, Аргентиной, Бразилией и Уругваем, признала независимость палестинского государства в границах 1967 года. Руководитель атомного ведомства Ирана Али Акбар Салехи сегодня официально приступил к исполнению обязанностей министра иностранных дел. Президент Судана Омар Аль-Башир подозревается в хищении около 9 миллиардов долларов из бюджета страны и переводе этой суммы на принадлежащие ему счета в зарубежных банках. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, владельца предприятия «Промавтоматика Инвест» «Ростинвест» из Краснодара Галина Коновалова, ее сын и компаньон Антон Коновалов, генеральный директор ЗАО «Агромол» из Костромы Ольга Кнутова и юрист-консульт этого предприятия Марина Синицына. Простите. Сегодня мы говорим о рейдерских атаках на малый и средний бизнес в России, о том, могут ли предприниматели самостоятельно защитить свои права. Для тех, кто только что присоединился к нашей передаче, поясню, что все присутствующие сегодня в студии так или иначе пострадали от рейдерских наездов на их бизнес. Вот, кстати, у меня вопрос к Яне Яковлевой, дело, которое стало известно для всей страны под названием «Дело химиков». Скажите, когда в отношении вас возбуждали вот то самое уголовное дело, когда вас, Алексея Процкого, посадили в следственный изолятор за якобы незаконную торговлю, незаконный оборот наркотических средств?
Нет, там не было. Уже не пугайте зрителей, в смысле слушателей. Они придумали, что один из наших растворителей – это лекарство, медицинское лекарство.
У вас нет...
Соответственно, у нас нет лицензии на то, что мы аптека, то есть на фармацевтическую деятельность, хотя это у нас всегда была химическая продукция. И то есть было очень смешно, когда 200-литровые бочки, там в количестве 8 тонн, стоящие на складе химической продукции, были названы лекарственным средством. Опасным очень.
Да. Значит, это незаконное предпринимательство? Я уже просто забыла эту историю. Мы о ней рассказывали много раз и вместе с вашим адвокатом здесь в студии «Радио Свобода».
Это есть такая статья, у них 234-я, незаконный оборот сильнодействующих веществ. Поскольку вещества они записывали в эти, все, что им в голову взбредет, там было все, начиная от таблеток от кашля там, и анаболиков каких-то для бодибилдингов, и, соответственно, все растворители вообще принятые химической промышленности, типа ацетон, ТЛО и так далее, оказалось, что ацетон ТЛО, например, которым мы каждый день пользуемся, попадает под уголовную статью от 4 до 8 лет. И вот, собственно, вот это вот нам придумали, ну и... Какой был у вас вопрос?
Да. Нет, Яна, вот вы пока сидели в следственном изоляторе. Это было что? Это была какая-то попытка там госнаркоконтроля отчитаться во время своей кампании? Или у вас в это время реально пытались отобрать бизнес?
Ну,
это было рейдерством?
В нашем случае это не было рейдерством, потому что у нас был четкий мотив нашего преследования. Это то, что за 2 недели до возбуждения уголовного дела к нам приходили сотрудники госнаркоконтроля, предлагали встать под их крышу, поставлять определенные вещества в определенные страны, которые мы просто ужаснулись такому предложению, отказались от него. Все, что в дальнейшем последовало, было местью нам за то, что мы вот посмели отказаться от участия в этой коррупции. Ну и второе было, конечно, то, что они откатывали на нас прецедент, потому что тогда у госнаркоконтроля была основная задача ходить по химическим офисам и договариваться и получать деньги с директоров химических компаний.
Ну, то есть, надо было обработать
поляну. Вот то, что мы видим сейчас вот в представленных случаях и в Краснодаре, ребята тоже увидели, что на них обкатывают прецедент отъема бизнеса. А дальше все уже идет по схеме. И вот Антон мне рассказывал до эфира о том, что он видит, что вот сейчас следователь сдал их дело в суд и взялся за следующее, точно такое же, с точно такими же предпринимателями. И по отработанной уже схеме он продолжает отнимать бизнес у других предпринимателей.
А здесь-то это следователю, вероятно, нужно не из-за того, что появились какие-то чиновники в компании «Газпром», как вы говорите, а
он решил это использовать как средство шантажа, что ли?
А вы знаете, следующее дело, которое принял следователь Давидов, который расследовал дело по поводу промавтоматики «Инвест», оно же связано с другими чиновниками. Вот тут совершенно другой заказчик. Я просто хотел коротко сказать о почерке этого следователя. И вот мы с Яной действительно общались до эфира. Понимаете, если в Москве вот дело Магнитского, скажем, или другие какие-то резонансные дела, следователи, ну что ли, заматерели уже, они стали понимать, как это правильно делать, то в регионах, в провинции не настолько следователи еще могут вот себе такое позволять. И вот на нашем примере мы уже видим действительно, что это начинается просто откатанная, отработанная схема. У нас накануне, мы же знакомимся с такими же людьми, с такими же пострадавшими от рейдерства.
Да, как и вы.
Вот следователь Давидов принял новое расследование, совершенно аналогичные гражданские правовые отношения, перетянутые в уголовную плоскость. Два человека находились под стражей, один из них из-под стражи был выпущен, Малеев, и он, значит, находился дома, к нему пришел следователь с обыском, и при загадочных обстоятельствах Малеев выпал из окна. Насмерть разбился человек. И вот его жена написала дрожащей рукой уже свое заявление, мы когда ехали к вам готовились, я просто хочу всего лишь одну цитату, коротко. Когда я сказал следователю, что номер автомобиля не является номером моего автомобиля, он взял ручку с синими чернилами и прямо в постановлении исправил номер автомобиля, сославшись на то, что он может делать все, что он сочтет нужным. Это сплошь и рядом.
У нас есть дозвонившийся Александр из города Невьянск, я так понимаю, это Свердловская область, дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Я вот заметил, у одних предпринимателей, это установщики, значит, и обслуживальщики домофонных систем, у них в машинах на самых видных местах, везде, как обереги, знаете, висят всякая государственническая такая символика, там двуглавый орел, там в журналах тоже, вот, понимаете, где-то портрет Путина у кого-то там горят в кабинете, еще что-то. Это вот как бы вот мое наблюдение. А вот
то есть вы считаете,
вот,
что они, да, как серебряные пули используют и святую воду против вампиров? Вот они также против, ну, с портретом, да, Путина на милиционеров?
Ну, наверное, да, скорее всего, да, мало того еще, понимаете. Вот у меня потом вопрос будет еще к вашим участникам.
Так вот вы задавайте его.
Программы. Ну, хорошо, задам. Вот, помните, говорили о том, что выдается субсидия для тех, кто хочет начать собственный бизнес, понимаете? Может, это сейчас я немножко не в тему спрашиваю, но возможно ли вообще ее получить, или это так, только миф какой-то, не миф, а это вот такая, ну, мулька.
Все, я поняла, и я заодно еще свое добавление сделаю. Спасибо, Александр. Марина Юрьевна, насколько сложно получить субсидию для того, чтобы, ну, организовать такой бизнес, как фермерское хозяйство? И, кстати, приходил, может быть, вам приходилось там какие-то откаты заплатить? Может, вы просто не доплатили во время получения этих денег чего-то, и вот теперь пожинаете плоды?
Ну, не думаю. Бизнес мы начинали с 2004 году. В то время разговор об откатах никакой не шел и идти не мог, поскольку национальный проект, который, значит, государством проектировалось начать, он был, наоборот, имел зазывающий характер. То есть сельхозпредприятия с настороженностью шли в данную, значит, отрасль.
Понятно. То есть было довольно легко получить субсидию.
Да. В 2006 году довольно легко было получить кредит, субсидируемый кредит. Нужно было подготовить ряд документов по программе, установленной правительством, и довольно-таки легко можно было получить кредит. Сейчас эти программы тоже действуют для малого предпринимательства, но с большой настороженностью предприниматели идут на эту уловку.
Ну, конечно, а сейчас вот так вот, кто захочет взять кредит, услышит историю о Грамула Костромского и скажет, зачем мне вообще эта ферма? Я буду ее строить, покупать этих коров, привлекать людей, еще наверняка, может быть, кто-то из соседних районов едет, а тут меня потом еще возьмут и посадят.
Совершенно верно, Марьяна. Ведь в любом деле, вот что у наших, значит, коллег по несчастью, везде должна усматриваться какая-то социальная опасность. В нашем случае мы не видим никакой социальной опасности. Руководитель посажен в тюрьму.
Люди... Как зовут
руководитель? Руководитель у нас Малов Дмитрий Алексеевич. Молодой еще мужчина, 43 года, полон сил.
Значит, суд признал его мошенником.
Абсолютно.
Дали
верно.
Ему сколько лет?
Дали ему 5,5 лет. 5,5 лет – это, ну, будем говорить, очень большой срок для статьи даже 159 по экономическим правонарушениям, преступлениям, как посчитал.
А может быть, надо было просто господину Малову распрощаться с этим молокозаводом в центре города Кострома и дальше себе владеть фермой? Или как вы считаете, Яна, если один раз бизнесмен идет на уступки чиновникам, от чего-то отказывается, это значит, все, он открывает эту дорогу для...
Ну, я думаю, что, наверное, сам Малов понимает, за что его посадили за актив. Видимо, он не хотел ни в правовом поле работать и не захотел отдавать этот актив захватчикам. Ну, действительно, с какой стати? Человек работал всю жизнь.
Добивался, искал деньги.
Устраивал, да. То есть добивался качества. Я действительно, вот Ольга привозила продукцию, мы второй раз уже встречаемся, на первую встречу вот, в общественной палате как раз она угостила своей продукцией. И действительно, я скажу, что... У нас в Москве такого качества действительно нет молочных продуктов. Ну, просто нет. То есть, то какое-то импортное французское, но это там страшные деньги. У них очень хорошее качество. И, но это никого не волнует. То есть главное забрать этот актив, видимо, снести этот завод и построить там какой-то, как мы понимаем, бизнес-центр.
Что-то, что будет приносить больше.
А Малов просто заложник этой ситуации, человек, который не захотел добровольно отдавать это здание, этот завод, и вот его устранили таким образом.
Более того, я хочу еще добавить, что в судебном заседании сам Малов несколько раз говорил, что это идет рейдерский захват. Судья говорит, покажите мне рейдера. Где он? Назовите фамилию. Но назвать он это не мог, потому что он сам этого не знает. Он просто чувствует, что идет давление со всех сторон и пытаются забрать бизнес. Бизнес и самое главное...
Ну, я, кстати, всегда говорю предпринимателям о том, что всегда нужно понимать мотив вашего преследования, тогда вы будете понимать, с кем нужно бороться. Захватчика нужно знать в лицо. Нужно все сесть, вспомнить, проанализировать, кто где, когда и кто может интересоваться. Потому что без этого, без знания захватчика, начинать борьбу достаточно сложно.
Нужно знать причину для того, чтобы устранить следствие.
У нас рейдеры выступают потерпевшими в нашем уголовном деле. То есть это вообще фарс в высшей степени. То есть рейдеры приходят и рассказывают, что они несчастные. Вы понимаете?
Да, только при этом они не знают ни активов предприятия, ни структуры, ни как оно ведет бизнес. И самое главное...
Они расстроились и забыли.
Да, но самый прямой вопрос, а для чего же вы продали-то весь бизнес? Вот все здание, для чего вы выводили, если вы надлежащие собственники этого здания? Они теряются в судебном заседании. И судья, который ведет процесс, просит записать в протокол, что он не помнит. Так он не помнит, он же не знает, потому что он рейдер. И мы, вот в отличие от как бы Костромского дела, мы прямо в суде, прямо судье под записи, под диктофоном, в том числе запись, говорим, что вот это рейдеры, вот посмотрите на них, мы вам показываем, кто рейдеры. Но пока мы подозреваемые, обвиняемые, они пока потерпевшие.
То есть, очевидно, они сами до того, как уволят нашего директора, изготовили новую печать. Зачем, если она есть? Сменили нашего директора. После этого вывели все имущество, дважды продали его, в то время, когда у нас уже было уголовное преследование.
Давайте послушаем дозвонившихся. Наталья, кстати, из Краснодара дозвонилась на Радио Свобода по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите. Приемник сделайте тише у себя сразу и говорите, пожалуйста.
Да-да. Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, гости. Галина, Антон, привет. Я очень рада, что смогла дозвониться, потому что произошел такой вот трагический случай. 13 декабря мой муж, Малеев Андрей, он уже сказал, выпал из окна 5 этажа. Значит, я знаю, что это не случайно, что гибель моего мужа была угодна господину Ушакову. Это гендиректор компании строительной «Нефтестройиндустрия Юг», который, значит, сфабриковал вот это вот уголовное дело в отношении Малеева Андрея и Ляха Сергея Григорьевича.
Наталья, простите, я вас перебью. Скажите, пожалуйста, вот по факту этой истории, да, во-первых, примите соболезнования по поводу гибели мужа, а по факту вот этой истории того, что он выпал из окна при обыске, было возбуждено уголовное дело?
Вы знаете, уголовное дело не было возбуждено, это все преподнеслось как самоубийство.
То есть...
Также есть заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором говорится, что смерть наступила в результате травмы головы, каким-то тупым предметом его ударили и перебили кадык. А потом уже, как вот сказали свидетели, когда я подносила цветы на место гибели, вот на следующий день, ко мне подходили люди неоднократно и говорили, что видели, как бездыханное, вообще без сознания тело двое человек выталкивали из окна.
Наталья, а вы пытались добиться возбуждения уголовного дела, проверок следственных чего-то?
Вы знаете, это бесполезно, так как следователь Давидов, он является старшим следователем следственной части при Главном управлении МВД России по Южному федеральному округу Краснодарского края, значит, с их стороны, с его и сотрудников следственной части поступали неоднократно угрозы физической расправы в отношении меня и всех, кто будет предпринимать попытки хотя бы как-то разобраться в этом. Угу. То есть нам ясно дали понять, не суйтесь сюда.
Да. Наталья, вам нужно обязательно написать заявление на имя Бастрыкина, потому что как раз сейчас он...
Это руководитель Следственного комитета.
Руководитель Следственного комитета. Именно начать это заявление с того, что вот вы сейчас рассказали, что о том, что произошло это ужасное событие, и это заявление нужно срочно обязательно ему туда представить, потому что я знаю, что Бастрыкин сейчас... держат на контроле Краснодарский край, держат на контроле вот беспредельные такие действия сотрудников милиции.
Ошибки, наверное.
Да. Молодец, Наташа, что не побоялись, просто умница.
И держитесь, мы с вами.
Валентин из Рязани дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересно, там заявил ваш Владимир Леонидович, что чиновники – это не государство. Хотелось бы сказать, если отделить всех государственных служащих, что останется от государства. По собственному опыту знаю, что с государством бороться бесполезно. В этом его функция. Его можно только ликвидировать, как ни парадоксально.
А, то есть вы фактически призываете для того, чтобы, наконец, предприниматели малые и средние им смогли вздохнуть легко, свободно и начать работать, вы предлагаете революцию, что ли, организовать?
В подтверждение своих слов я хотел бы задать вопрос присутствующим. Каков процент успеха у них? Спасибо.
А, вот, да.
Ну, наверное, могу похвалиться только я тем, что, собственно, муж пробыл в СИЗО 1.5 месяца. Мы с помощью общественности смогли это вообще, как бы сказать, такой случай неординарный для нашего Краснодарского края, что его освободили, надо сказать, задним числом. Но для этого, конечно, мы подняли, можно сказать, общественность всей страны.
Да, пожалуйста, Марина. Хочу сказать, что мы идем на шаг, конечно, сзади Краснодарского края, не более впереди. У них уже созданы общественные движения, они друг друга знают в лицо. Мы, вероятнее всего, первые, которые вышли на широкий эфир, первые, которые огласили свою проблему, хотя в Костроме эта проблема есть.
Из Костромской области.
Да. Я знаю ряд предпринимателей, которые также занимались сельским хозяйством, которые также в 2006 году брали кредиты и построили достойные фермы, но сейчас из бизнеса ушли, просто добровольно бросив все. Кому это надо, мы не знаем. Еще хочу, я была бы не права, если бы не сказала еще о ряде фальсифицированных фактов по нашему уголовному делу в отношении ЗАО «Грамол», поскольку пострадавшими лицами также является финансовый директор, осужденный на 5 лет условно, и главный бухгалтер, осужденный на 2,5 года, которая в то время даже не работала. Также, значит, была подброшена печать некой московской фирмы в ходе обыска. Опять же, нужно здесь сделать акцент на то, что, устраняя свои дефекты в проведении первоначальных обысков, только после третьего обыска в маленькой комнате 12-метровой находится печать, как мы считаем, подброшенная сотрудниками ФСБ. Именно сотрудники ФСБ занимаются нашим делом. Это всех больше интересует, почему же именно эти органы занимаются нами. Но
вот, кстати,
вопрос остался.
Я вопрос сейчас адресую Яне Яковлеву, как руководителю движения «Бизнес-солидарность». Довольно часто можно слышать истории вот эти вот рейдерские или коррупционные, в которых замешаны представители правоохранительных органов, ну, в смысле, милиция, прокуратура, госнаркоконтроль, а ФСБ... Говорят, совсем говорили, во всяком случае, раньше, совсем не часто. То есть казалось, что это единственная служба, которая не подвержена вот этому влиянию, у них совершенно другая задача. Можно ли говорить, что теперь историй от предпринимателей, на которых наезжают, о том, что наезжают в том числе и сотрудники ФСБ, стало больше или нет?
Нет, так нельзя говорить. Это действительно очень редкий случай, по крайней мере, в той практике, которой обладаю я. В основном всегда наезды награды идут, это МВД, это 98% случаев. И самых беспредельных случаев. ФСБ это очень редкий момент, но, понимаете, какая разница, кто заказчик? А где суд? Почему суд не разбирается в этом? Вот мне все равно было бы, да, если я знаю, что я права, как кто на меня наезжает, МВД или ФСБ. Главное, что суд должен в этом разобраться. Но вот, к сожалению, у нас огромная проблема идет от суда именно.
Но, потому то, что суды в корпорации
это находится. Та же корпорация, и пока мы можем сколько угодно менять законы, делать самые современные, самые суперские законы, которые будут, ну, просто вот вообще замечательные. Но их просто никто не будет исполнять.
Давайте вернемся так к заседанию Общественной палаты, где действительно был озвучен вопрос, что суды у нас до сих пор остаются под контролем и структурам власти. Будь то краевой суд в Краснодаре, будь то у нас областной суд или районный суд в Костроме. Действительно, он в любом случае, хотя у нас судьи должны быть независимы, независимы от кого, ни от кого, и иметь свое субъективное мнение.
Но они не чувствуют этой независимости. Вроде им закон представляет все возможности для этого, и они несменяемые, и статус-то у них такой, они не чувствуют своей
независимости. Ну, вся проблема в том, что они нас, граждан, предприниматели или просто граждан, неважно, они не воспринимают как за силу и как за некую опасность. А когда они общаются со следствием, с прокуратурой, оттуда они чувствуют возможность давления, возможность потерять свои достаточно большие зарплаты, неимоверные пенсии, которых нам и не снилось. И из-за этого вот они подвержены такому давлению. А мы, граждане, да начхать им на нас.
Но, с другой стороны, они же свои вот эти пенсии, зарплаты получают за счет нас, граждан.
От нас, налогоплательщиков, тех же, которые...
Ну, мы не можем это им достойно объяснить. А прокуратура с МВД им это объясняет достойно.
Виктор из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я тоже не вижу какого-то конструктивного, вообще говоря, способа, как выйти из этой ситуации, ну, кроме как у нас действительно принципы управления государством должны быть изменены так, чтобы, ну, банальная вещь, но снизу положение любого чиновника зависело не только от верха, но и от низа. Ну и, по-моему, значит, единственный выход – это объединяться. То есть сейчас есть и интернет, это какая-то гласность. У меня, в частности, вот Марьяне предложение направить материалы вот этой передачи непосредственно Медведеву или Бастрыкину. Сейчас, может быть, на волне это как-то сыграет.
Да, ну, Виктор, я отвечу на ваше предложение. Я все-таки журналист, и при всем желании помочь людям, я, пожалуй, воздержусь от того, чтобы самостоятельно направлять эти материалы.
Да, наша тем более, что они уже неоднократно туда направлялись. А Бастрыкину, допустим, о нашей проблеме было сказано на встрече с ним в Кущевке. Там мой сын выступал, и муж, он пригласил их к себе зайти, но, к сожалению, к нему не допустили.
Понятно. Зайти пригласил, но он вот вроде как
то,
все
что
сделал.
Виктор изначально сказал, действительно у нас остается единственная возможность противостоять этому беспределу, не побоюсь этого слова, это объединение. И достаточно сложно, конечно, объединяться. Это требует большой работы, требует бросить весь бизнес и заняться этим объединением. Но это реально единственное, что может помочь. Потому что когда на человека начинается вот этот уголовный накат, его начинают рубить уголовным топором, он остается всегда один на один. И он не знает, что делать. А объединение, оно дает, во-первых, и практику, и сопротивление.
Ну, и силы,
плюс общественное мнение и моральное.
Да, да, мы поэтому именно и приняли такое решение объединяться и создавать свое движение, только потому что мы поняли, что мы ничего добиться в судах не можем. Когда судья опускает глаза, краснеет и произносит неправосудные решения, ну что с этим сделать можно? Ни одна надзорная, ни одна кассационная инстанция не решают эти вопросы. Поэтому мы решили объединяться.
Наталья из Красногорска дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, Наталья.
Здравствуйте. У меня такой вопрос вот представителям малого бизнеса. Отслеживают ли они хоть как-то процесс над Ходорковским? Видят ли они общие вот, да, в проблемах своих в том числе? Или они смотрят на это как, ну вот он занимался политикой, это не наше дело. И если все-таки присутствует понимание, да, общих проблем. Не видят ли они для себя возможности, но хоть какую-то солидарность вот со стороны малого среднего бизнеса, вообще ведь абсолютно глухое пространство. Угу.
Да, солидарность... Наталья, спасибо за вопрос. Я вынуждена вас перебить, поскольку совсем немного времени остается до окончания передачи. Я немножко переиначу ваш вопрос. Вы вообще считаете, что ваши дела выросли, грубо говоря, из дела Ходорковского?
Наталья, просто понимаете, и Марьяна тоже отвечает на вопрос. Дело Ходорковского, мы с ужасом ждем этого 27 декабря, когда будет оглашен вердикт Ходорковскому, потому что его обвиняют, по сути, в том же преступлении, что и моего отца и Колесникова по нашему делу. Точно так же я всегда, каждый день захожу на пресс-центр Ходорковского, отслеживаю те события, которые происходят. Вы не поверите, в миниатюре то же самое, когда прокурор смеется, зачитывая свои обвинительные пассы вот из своего обвинительного заключения.
Или когда у нас прокурор, слушая последнее слово, может позволить себе листать журнал «Космополитен», что, как адвокат у нас сказал один, что это верх кощунство является. Люди беспокоятся за свою судьбу, ждут праведного решения, а прокурор, значит, позволяет себе такие вещи. Значит, наш руководитель выступает с последним словом. Хочу сказать, до этого читал именно тоже последнее слово Ходорковского, и я считаю, что его речь была тоже созвучна тем мотивам, которые были озвучены в речи Ходорковского. То есть, действительно, отслеживаем, смотрим, и в миниатюре,
и я согласна. Не просто выражаем солидарность, а завтра, например, у нас в Краснодаре в 2 часа проходит митинг, и он в том числе, и в поддержку, конечно, Ходорковского. С требования отставки губернатора, поскольку в регионе творится немыслимое, кощунственное, и коррупция, и мздоимство, и ложь сплошь и рядом. Ну и, конечно, в поддержку Ходорковского.
Яна, скажите, совсем немного времени уже остается. Если вдруг, предположить, что решение по делу Ходорковского будет оправдать, да, если его оправдают сейчас, фантазировать, это поможет тем бизнесменам, которые сейчас столкнулись с какими-то... Это станет прецедентом для их дел?
Конечно. Если сильно пофантазировать, конечно, это станет, потому что я вообще верю в то, что ситуация начнет меняться, появится какой-то судья, которого не продавить, у которого будет совесть. Это будет человек, который готов будет положить свою карьеру за правду, за дело, который вынесет первый оправдательный приговор, который пострадает за это, но за этим оправдательным приговором потянутся сотни тысяч других, и ситуация поменяется. Но, к сожалению, я не могу сказать, что это будет скоро.
То есть все-таки, как говорили многие политологи, наблюдатели, экономисты, журналисты, дело Ходорковского стало образцом, и теперь вот рейдерские, очень многие рейдерские дела, это миниатюры
от этого дела. Разрешили судьям это делать? Просто разрешили?
Ну, не только судьям, вероятно, но и следователям в том числе. К сожалению, время передачи подошло к концу, я понимаю, что не о всем...
Мы можем на вторую остаться.
Да, далеко не обо всем рассказали.
Тогда приглашайте еще.
Я благодарю всех участников сегодняшней программы и напоминаю, что в студии «Радио Свобода» сегодня со мной были председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, владельца предприятия «Промавтоматика Инвест» и «Рост Инвест» из Краснодара Галина Коновалова, ее сын и компаньон Антон Коновалов, генеральный директор ЗАО «Агромол» из Костромы Ольга Кнутова и юрисконсульт этого предприятия Марина Синицына вела передачу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров». Петербургские поклонники балета, монологи молодых людей, страдающих от наркозависимости, и другие темы.
Спасибо. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И нельзя общие краски мазать ни кавказцев, ни людей других
национальностей. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет...
Он дружил с Березовским в 90-е годы. Это Березовский его вытянул.
Шведская сторона продолжает свою вендетту против Джулиана.
Он занимает один из высших постов в государстве. Он оказал давление...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».